Значит, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наш курс по основам православного мировоззрения, и мы дошли к сегодняшней лекции уже к некоторым практическим вещам. Сегодняшняя наша тема – это таинство крещения, и мы немножко о нем поговорим. Ну, вообще, конечно, как о каждой нашей теме, говорить об этом можно очень много и очень долго. Это одно чинопоследование, просто без всякого комментария, вот если там служить все, как написано в требнике, оно занимает приблизительно час. В реальности в приходской таинство крещения поменьше занимает место, но там за счет некоторых сокращений. Значит, богословие таинства, оно тоже огромное. Да, вот там я с азбуки распечатал там избраны некоторые мысли святых по поводу крещения. Вот там 20 страниц текста тоже просто, некоторого совершенно маленького фрагментарного осмысления. Да, если надо было бы, можно было на 200 страниц такое распечатать, да, мысли, различные трактаты, на 2000 страниц. И так далее. Вместе с тем, конечно, с таинством крещения связано много суеверий, каких-то странных представлений и, так сказать, вообще очень много всего. Поэтому я решил, что я вам немножко расскажу просто общий смысл, самый общий смысл. А потом я все-таки бы очень бы хотел, чтобы вы стали задавать вопросы. Вот. Ну, если вопросов не будет, я и буду сам продуцировать то, что вспомню, и сам на них отвечать. А вот. Да, таинство крещения. Ну, во-первых, надо сразу сказать о том, что в церкви действует Божья благодать. Да, и любой человек, в том числе христианин, он освящается благодатью Божией как даром. Да, то есть человек может, допустим, помолиться, сделать доброе дело, сделать какой-то аскетический подвиг, и благодать Божия к нему приходит. Но когда мы говорим о таинствах, мы имеем дело с некоторой, ну, может прийти опять, а может и не прийти. Да, но вот когда мы говорим о таинствах церковных, то мы говорим о том, что таинства, они как бы в обязательном порядке обусловлены наличием благодати Божией. Да, то есть дар Бога нам заключается в том, что Бог дает нам церковные таинства, в которых говорит нам, что если мы подходим к этим таинствам с верою и любовью, то Бог как бы нам обязательно дает эту благодать. Да, мы с вами говорили, опять же, что те благодатные дары, которые даются в таинствах, они не имеют такого самодостаточного и самодавлеющего значения. Да, то есть вот дали этот дар, и все. Мы сидим теперь и радуемся до скончания времен. Нет. Эти дары даются как некоторое семя, благодатное семя. Бог посевает нас семя любви, прежде всего, да, семя других даров Святаго Духа. А мы, чтобы это семя не, так сказать, загнило, не заглохло, как-то не перестало расти, мы должны прикладывать труд. Труд духовный. Это как бы вот, я повторяюсь, но очень важные такие напоминание. Теперь прочту определение таинства крещения. Можно это записать даже. Крещение есть таинство, в котором верующий, которое верующий при троекратном погружении тела в воду, при троекратном погружении тела в воду и при призывании крестящим его имени Пресвятой Троицы, и при призывании крестящим его имени Пресвятой Троицы, крещение есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду и при призывании крестящим его имени Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, Отца и Сына и Святаго Духа, умирает для жизни плотской, греховной, умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую. И возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую. Умирает для жизни плотской, греховной, плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую. И тем самым крещаемый вводится в церковь и становится ее членом. Возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую, и тем самым крещаемый вводится в церковь и становится ее членом. Значит, в самом этом определении мы видим как бы две важные части. Первая часть связана с тем, что таинство крещения – это такая некоторая дверь в церковную ограду. Так. Мы с вами знаем, что Евангелие говорит нам о том, что никто не может войти в Царство Божие, кто не крещен от воды и Духа Святого. Да, то есть мы видим достаточно жесткий императив, который говорит нам о необходимости для спасения крещения человека. Вторая важная сторона этого таинства, что при содействии Святаго Духа в таинстве крещения рождается новый человек. Да, об этом много, опять же, пишут святые. И это как бы второе рождение человека. То есть человек рождается во плоти, вот, живет в каких-то своих плотских делах, но когда он приходит к Богу, приходит ко Христу и хочет быть со Христом, теснейший и преискреннейший, он умирает для жизни греховной, для жизни злой, для жизни безбожной и рождается в новую жизнь. Это как бы очень такой важный момент. В крещении прощаются все человеческие грехи. Да, то есть, скажем, у нас в церкви достаточно строгие требования к священнослужителям. Ну, вообще, в принципе, церковным служителям. Вот. Но все эти требования касаются только жизни человека после крещения. Если до крещения человек, как сказать, вел жизнь греховную очень, даже очень плохую, да, то, но когда он обратился к Богу, крестился, он оставил это все совершенно, переродился, стал новым человеком. Соответственно, никакого исследования его прошлых докрещальных грехов, оно как бы не происходит. Ну, то есть, исследования, вообще-то говоря, есть, но, опять же, в расчет это там, не берется. Ну, по крайней мере, так говорит церковная традиция, каноны и так далее. Вот. Значит, что касается исповеди, то да. Ну, собственно, понять, тут очень сложный вопрос, потому что исповедь это, если считать как церковное таинство, да, то, соответственно, некрещенный человек никакого таинства покаяния совершить не может. Вот, потому что он еще даже не вошел в церковь. Но, тем не менее, действительно, крещению должна, ну, как бы предшествовать большая подготовка. И чтобы ее рассмотреть, ну, некий как бы идеал, ну, мы там вкратце расскажем такую схематичную программу подготовки, которая существовала там, в первые века христианства. Там, не знаю, в первом, втором, третьем, четвертом, может быть, там пятом. Значит, прежде всего, для церкви необходимы были свидетели доброй жизни христианина. Некоторые поручители будущего христианина. И поэтому в церковную ограду невозможно было прийти, ну вот просто так, прийти и сказать: «Здрасте, я вот Вася, я вот тут все время ходил в языческое капище, а тут что-то к вам завернул. Вас тут хорошо поют очень, значит, и мне, в общем, все нравится, срочно меня окрестите, я тоже хочу с вами петь». Вот так не получится у человека. Да, и в принципе вообще, если говорить о периоде там, до Константиновском, то вообще было такое тайное, можно сказать, христианство. О нем не особенно рассказывали, и поэтому люди даже не могли толком узнать об этом. Поэтому, безусловно, если человек как-то заинтересовался христианством, он просто общался с тем или иным человеком, который являлся христианином, и тот его ему рассказывал, кто такие христиане, какие у них принципы жизни и так далее. Ну, он как-то вот общался с ними, проникался, вот, и после этого говорил, что да, мне это все очень нравится, очень хорошо, я бы хотел бы более подробно выяснить церковного учения. И вот уже на этом этапе от этого человека требовалась практически безупречная жизнь. Да, то есть о чем я говорю? Что человек должен был оставить там жизнь блудную, жизнь, связанную с каким-то хищничеством, да, жизнь, связанную с какими-то языческими делами, да. А ведь, ну, как бы, это очень такое большое понятие, потому что человек мог не то чтобы быть каким-то активным членом, да, языческих обрядов, но он мог, допустим, обслуживать это. Пусть он был какой-нибудь там медных дел мастер, вот, и, соответственно, или золотых еще лучше. Вот, и он, соответственно, просто для тамошних языков делал идолов, допустим, например, или еще что-нибудь, что им надо было на потребство. Но это как бы вещи такие экстраординарные, а как бы самая большая проблема была действительно нравственная жизнь. И вот человек должен был оставить эту греховную жизнь, перестать там, не знаю, пить, блудить, хулиганить по ночам и, соответственно, показать плоды своего исправления уже на этом этапе. Значит, ну, соответственно, вот эти христиане, которые как-то шествовали над этим человеком, смотрели, и когда там проходило сколько-то, полгода, вот, они спрашивали еще раз желание у этого человека. Вот, если он это все подтверждал, они тогда шли в церковь и выступали такими поручителями. Да, то есть они, как сейчас мы говорим, крестные человек. Да? Значит, они это дело подтверждали, и, соответственно, тогда человека, не знаю, там, ну, принимал епископ и тоже, так сказать, беседовал. Вот, после чего этого человека записывали в книгу жизни, так называлась она, то есть в книгу тех людей, которые решили быть со Христом и решили идти по этому пути ко Христу. Значит, и, соответственно, те, кто был записан в этой книге, начинали период своего обучения, основа веры. Называлось это все обучением катехизису. И обучение это было достаточно продолжительно. Да? То есть, как правило, учил в церкви очень часто сам епископ. Не всегда были там и миряне, которые учили, и возглавляли даже целые там катехедические там училища. Но достаточно часто сам епископ, да, когда, не знаю, там, воскресенье совершал литургию, значит, какие-то все дела в церкви совершал, после этого он еще оставался, вот, собирал, соответственно, желающих креститься, какая-то была из них топа, и, соответственно, им проповедовал достаточно подробно. А вот история сохранила такие катехические поучения епископского иерусалимского, по-моему, Кирилла, да?
Кирилл
Иерусалимского. Да, и что? Это не то. Это 300 лет разница. Ну вот. И я там не помню точно, но там, по-моему, порядка, что ли, 40 или даже больше поучений собрано. Вот. Из этого мы можем, так сказать, увидеть, какая была работа. Кроме того, часто еще раз говорю, что люди могли не непосредственно к епископу ходить, а ходить к священникам или просто мирянам вот, некоторое время. Иногда год где-то 2-3 года. Да, то есть, если говорить, вот мы почитаем какие-то сейчас умные книги, которые посвящены традициям катехизации в древности, да, то там будет говорить в основном то, что в древности катехизация продолжалась 2-3 года. Вот так, не меньше. Ну, понятно, это не каждый день занимались люди, но, тем не менее, скорее всего, это там раз в неделю люди собирались и несколько часов посвящали этому вопросу. Значит, после того, как люди показывали свою такую и уже нравственную жизнь, и желание знать веру, и узнавали эту веру, наступал такой особый период интенсивной подготовки. Так, как правило, в церквах было вот несколько периодов, когда большей частью новокрещаемые крестились. Ну, то есть не новокрещаемые, а желающие креститься, крестились. Это прежде всего Рождество и Пасха. Да, вот такие два периода. Соответственно, в этот период эти люди еще больше ходили к епископу слушать поучений, и, соответственно, их, так сказать, имена объявлялись приходу церкви.
Оглашенные.
Да, говорилось, вот там оглашенные, у нас там Петел, там, не знаю, медных дел мастер, Вася, не знаю, там по дереву работает, не знаю, там Георгий, кто у нас, там, рыболов и так далее. И для чего это еще было? Чтобы, опять же, в церкви все знали, кто собирается креститься, и если человек, ну, как-то обманывал по поводу своей нравственной жизни, это тоже могло бы вскрыться. То есть, если, допустим, кто-то знал, что на самом деле кто-то из тех людей, кто собирается креститься, не оставил каких-то своих безнравственных дел, он мог, соответственно, об этом заявить и, так сказать, инициировать некоторый такой разговор с человеком, что как-то он собирается креститься, а тем не менее занимается какими-то небогоугодными и вообще какими-то греховными делами. Значит, ну, как правило, как я понимаю, это было достаточно редкое явление, потому что люди все-таки не были такими изворотливыми и двуличными, вот, по большей части. Поэтому, как сказать, крещаемых готовили, и вот в день, допустим, Рождества или Пасхи их крестили. Крестили очень торжественно. Это не было некоторым таким, как вам сказать, как сейчас, единоличным актом. Это как бы праздник церкви, понимаете? То есть вся община собирается. Мы берем в свои объятия любви нового члена. Это наш брат, тот, кто рядом с нами. Кого мы будем поддерживать, кто будет поддерживать нас. Там у нас такое полнейшее единство во Христе с ним, понимаете? То есть это такое вот очень, очень важная вещь. Это некоторое такое духовное торжество. И приурочить это специально хотели, не просто так, это вот Пасха, воскресение Христово. Понимаете, вот, вот для чего надо было это делать. Соответственно, епископ собирал всех этих людей, допустим, у воды где-то у реки ночью, да, там или под утро, 50, не знаю, 100 человек, 200, всех их там крестил торжественно. Они облачались в белые одежды, вот, брали свечки и торжественной процессии шли в храм. Да? Не знаю, там неделю, можно сказать, в храме там пребывали как-то, не снимали с себя мира, которым мазались. Вот, и после причащались опять же каждый день. Значит, после чего, ну, возвращались к своим обыденным делам. Вот, и к такому обычному течению жизни. Да? Но теперь уже жизни, в том числе в церкви. Да, жизнь такой церковной. Безусловно, безусловно, мы с вами должны понимать, что, конечно, вот это правильно посеянное семя. Если человек действительно себя готовит в нравственном плане, если он уже знает, что нельзя. То есть люди, понимаете, они знали, на что идут. Были, скажем, некоторые языческие философы, вот, которые очень много занимались философией, знали очень много различных теорий. И они, понимаете, то есть, когда они очень, допустим, хотели быть христианами, но они знали, что вот там, теория, там, не знаю, Платона, еще кого-то, она вот не совпадает с христианским мировоззрением. Понимаете? И для них было очень важно, так сказать, это дело как-то понять. Да? И мы с вами слышим, что ради вот Христа они, так сказать, закрывали себя дорогу, вот, боролись как-то со своими сомнениями в этом плане, да, и отказывались от, их, от тех идей, которые они там, ну, проповедовали. И только после этого они крестились. То есть это серьезный шаг. Человек знает, что после крещения он не может там пить, блудить, не знаю, там...
Курить, колоться.
Да, 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 замечательно. Да, он знает, что он не может верить там, в перевоплощение душ, да, там, я не знаю, там, какие-то... Не может заниматься всякими делами, связанными там с экстрасенсами и так далее. То есть он знает от этого и готовится к этому. Это раз. Второе, он... Можно сказать, достаточно серьезно знакомиться с вероучением христианским. Да, вот у нас курс, скажем, одногодичный, да, и то, видите, как сказать, такого курса практически нет, чтобы это было до крещения. Да, вот сейчас там ввели обязательное правило, что должна быть обязательная катехизация, которая там должна состоять там из нескольких бесед. Ну, понимаете, несколько бесед, там одна беседа, две беседы, три. Если четыре, это какой-то, так сказать, сверхпродвинутый приход. Здесь же, еще раз повторю, речь идет о действительно серьезной подготовке человека. Вот. Опять же, вот это вот то, что таинство крещения совершается как праздник церкви. Это тоже очень большое влияние, что все поют, что это твои братья. Это такой момент тоже единения и любви люди чувствуют. Плюс вот то, что действительно там, вот, люди как воины Христовы, да, идут со свечками с крещения в церкви, да, что они пребывают долго в этом состоянии обновленном, да, состоянии как бы вновь родившегося человека. Значит, ну, это, условно говоря, идеал, который мы должны не опускать из виду и всегда иметь в виду. Если у нас позволяют обстоятельства, может быть, там, связанные с нашими родственниками, с нашими знакомыми, с нашими, не знаю, там, детьми, то как бы лучше все-таки стремиться к идеалу. Да, то есть стремиться, чтобы близкие, там, объяснить близким нам людям, что хорошо бы пройти действительно хорошую подготовку. Ну, может быть, действительно там не двух-трехлетнюю, но много есть курсов, которые там в течение полугода-года проходят. Это очень хорошо, да. Опять же, заранее уже не ждать там, понимаете, вот там в крещении все равно мне все простится. Надо срочно пока погрешить, пока есть такая возможность. Нет, но вы должны понимать, что мы сейчас не про 90-е, а просто говорю, что это всегда было. То есть, скажем, идея в том, чтобы отложить крещение, чтобы как бы можно было пока погрешить, она как бы всегда существовала. И в церкви даже существовало такое правило, что чтобы не рукополагать священные чины так называемых клириков. Клирики — это те, кто откладывают свое крещение, да, возрос стать. Они уже прошли всю эту катехизацию, может быть, даже. Вот. Но они все время откладывают, потому что они не могут там расстаться со своими какими-то, так сказать, жизненными устремлениями. Да? Если там человек какой-то занимается каким-то, как сейчас скажем, бизнесом, он там обсчитывает, обманывает своих там контрагентов. Да? И вот ему как бы не хочется этим заниматься, поэтому он, соответственно, откладывает крещение. Другой, не знаю, там живет там с конкубинами, да, в Риме, то есть вот такими содержанками, да, ему тоже не хочется от такой жизни отказываться. И так далее, и тому подобное. И, соответственно, когда какая-нибудь моровая язва приходила или еще что-то в таком роде, человек, значит, падал на больничное ложе и лежал. И тут он вспоминал о том, что он же в книгу жизни записан. То есть он хотел креститься, хочет быть с Богом, хочет спастись, не хочет в аду быть. Вот. И, соответственно, посылал там за священником. Вот. И тогда священник приходил и его крестил. Ну, естественно, он крестил его там окроплением или обливанием. Потому что, во-первых, в древности как не было, ну, то есть, может, у императора были там бассейны или каких-то очень больших людей, а, естественно, у всех... Что? В ад. Они не хотят в ад идти. Еще раз громче. Они хотят ощутиться в раю со Христом. Да. А в аду они не хотят из-за своих грехов. Понятно. Это говорилось, это даже можно не переспрашивать. Это можно даже не переспрашивать, это само собой понятно. Так вот. И, соответственно, эти люди были ненадежны для Церкви Божией, потому что их выбор был, можно сказать, обусловлен их страхом приближающей смерти и расплатой за их греховную жизнь. Значит, но, тем не менее, еще раз повторю, что это дело достаточно было популярно. Вот. Хотя, опять же, даже по нынешним временам, даже это некоторые, знаете, внушают уважение, что люди все-таки серьезно относятся к церковным таинствам. Потому что, опять же, сейчас у нас такая другая правила, люди мы просто, да, пожалуйста, венчат-то, все хотите. Там, люди не очень, так сказать, стали очень поверхностные и циничные в каком-то смысле. Ну, так, как данность. Так вот, от древности мы переходим к современности, как происходит таинство крещения сейчас. Значит, ну вот еще раз говорю, что человек приходит в церковь и говорит, что хочет креститься. Значит, ему батюшка говорит о том, что он должен пройти там цикл бесед. Вот. Из какого-то количества. Ну, про, так сказать, плат давайте попозже поговорим. Это можете вопросить. Так вот, человек приходит, говорит прежде всего обычно о Евангелии, его просят или прочитать Евангелие, вот, спрашивают его о символе веры, спрашивают человека на знание заповедей, вот, как блаженств, так и 10 заповедей Моисея, о том, что человек не делал. Нет, про 10 заповедей Моисея сейчас говорю. И, так сказать, после этого, если батюшка видит все-таки, что у человека есть желание, он приходит на крещение. Значит, сейчас уже для взрослого человека там, крестная церковь не требуется в обязательном порядке. Да, ну, там изменилось, опять же, к ним вообще отношение, и это там отдельная сложная тема. Но просто важно подчеркнуть, что, в принципе, они могут быть, но их может и не быть. Обычно они бывают, если решение креститься человек принимает под влиянием того человека, который приходит как крестный. Да, вот, то есть кто-то его вот рассказывал, и он как бы его вот именно приводит в церковь и вот присутствует как крестный. Значит, ну, после чего начинается само таинство. Подробно, опять же, у нас нет возможности его проходить. Но некоторые важные такие моменты мы остановимся. Ну, священник молится о человеке, чтобы Господь принял этого человека как нового члена церкви, чтобы он дал ему обильные дары и очень там красивые молитвы по отношению к человеку со стороны священника. После чего таким следующим таким важным моментом является то, что крещаемый отрекается от сатаны и от всех его дел. Да, это достаточно торжественно происходит, так вот символично. Человек несколько раз на вопрос священника говорит: «Отрекаюсь от сатаны и всех дел его». Да, человек символически обращается к западу, да, ну, такое вот позиционирование, да, восток, солнце, Христос, в общем, запад этого, так сказать, как символическое изображение, ну, вот такой, противоположных Богу сил. Ну, и, соответственно, он плюет, так сказать, дует на дьявола и, значит, всячески говорит слова, которые показывают, что дьявол и все его дела, которые существуют, они мирски для этого человека. Это как некоторые такое, ну, некоторые даже пишут о некотором оскорблении как бы дьявола. Да? Значит, после этого есть следующий момент, который прямо следует за этим, что человек не просто отрекается от зла, а делает это ради того, чтобы сочетаться со Христом. Да, и также священник говорит об этом, молится об этом, а после этого также троекратно спрашивает, сочетаешь ли ты со Христом. Но опять же, человек, будущий христианин, также трижды на это отвечает. Значит, потом идет помазывание маслом. Вот, ну, это как бы тоже нам сейчас несколько сложно понять символическое значение, но мы должны понимать, что в древности, ну, это как бы не то значение, которое есть у нас сейчас. То есть в древности вот там хлеб, вино и масло. То есть это вот все вообще, что нужно для жизни человека. Да? Не знаю, там масло, оно там единственный, можно сказать, энергетический такой продукт. От него есть свет в доме. Да, маслом там можно лечить раны, да, можно хранить какие-то вещи в нем, чтобы они не испортились, там, не знаю, железные что-то. Поддерживать себя, в принципе, оно богато витаминами, и можно просто поддерживать свою жизнь даже. Вот на хлебе и масле там можно жить, не знаю, там, годами, теоретически, да? Значит, то есть, вот... Масло, оно занимает в древности очень такое важное значение, очень важное значение. Да, и, соответственно, поэтому ему усваивается и такой религиозный символизм в эти все действия. Так вот, человек помазуется, опять же, после чего, ну, опять же, с произнесением специальных слов священникам, да, призывается, так сказать, сила Божия, для того, чтобы в таинстве возродился христианин. Ну и после этого наступает самое главное. Все это является некоторой такой подготовкой к тому, что человек крещается в воде. Да, есть там формула, крещается раб Божий такой-то, во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святаго Духа аминь. Да. Каждый раз при этих словах человек либо погружается, Борис, давайте без комментариев, я, во-первых, плохо слышу, что вы говорите, во-вторых, давайте комментарии, я вам дам время, вот сейчас скажу, вопросы будут, можно будет обсудить. Значит, каждый раз при произнесении слов человек или погружается, или обливается, или окропляется. Значит, вот это сердцевина таинства и смысл. После этого человек выходит из купели. Да, купели это, ну вот, условно говоря, такой баптистерий, бассейн, в который происходит крещение. И, соответственно, одевается уже в белые одежды, надевается на него крест. Вот, и, так сказать, вот у нас теперь христианин. Да, я еще забыл важный момент. Перед началом таинства священник воду освящает. Тоже с произнесением специальных молитв, которые говорят именно о том, что будет сейчас совершаться. В нашей практике таинство крещения сейчас совмещается с таинством миропомазания. Да, и так как оно так совмещается, мы так и будем о нем говорить в общем. Значит, в таинстве миропомазания, как я вам уже говорил, церковь просит Бога по своей любви дать христианину, вот этому новокрещенному, Святаго Духа для того, чтобы он жил в церкви. Да, и священник поэтому берет мира, мы про него опять же немножко говорили, вот. Ну, не буду повторяться, если кто-то там забыл, не знает, можно вопрос повторить. И, соответственно, тоже мажет каждый человеческий член, там руки, ноги, лоб, уши, глаза, в общем, все органы чувств, грудь. Ставит крест и говорит: печать дара Духа Святаго. Этим подчеркивается, что Святой Дух изливается на все составы, все чувства человека, и он способен к принятию всех церковных таинств. Да, вот это какое навершение. Теперь человек имеет благодатные дары, чтобы воспринимать любое церковное таинство. То есть, вот там таинство причащения, человек может, потрудившись, воспринять его и соединяется с Богом. Там, в таинстве венчания может, соответственно, обретать семью, как малую церковь, ну и так далее. Значит, после чего есть некий такой торжественный момент, когда крещаемые, священник, который крестил, ну и, в принципе, обычно все присутствующие начинают ходить вокруг купели с пением «Елица во Христа креститесь, во Христа облекостись». То есть это такое торжественная песнь и торжественный акт, и торжественное шествие. Да, ну, естественно, она отголоском являет того шествия, которое было в древности и которое шло там от озера в церковь. Да, вы понимаете, они долго-долго шли, вот такой торжественный. Иногда вот такое тоже у нас происходит сейчас, когда крестит там река Хозера. Важно еще подчеркнуть, что в древности крещение было неразрывно связано с причащением. Да? И крещение всегда происходило до церковной службы. И вот этот вот момент, когда крещаемые шли, да, и когда они подходили к церкви, да, часть людей, которые, может быть, по немощи там не могло, оно там ждало. Основная часть была с крещаемым, как я уже говорил, потому что это было таинство общины, да, что это для них. И, соответственно, они приходили, и когда они пели «Елица во Христа, креститесь», начиналась литургия. Вот. Ну, как бы, как отголосок, мы 6 раз в год тоже вместо Святой Божией тоже слышим эту песню, как раз на там, Рождество, на Крещение, на Пасху, на Троицу, ну и так далее. Вот эта песня. Да, они вместе со всеми причащались, и как бы начиналась такая жизнь. Сейчас, ну, кое-где есть такая, знаете, крещальная литургия, кое-где в Москве сейчас проводится там. Тихо на университете. И на некоторых приходах, то как-то там батюшки как-то хотят возрождать древние традиции, они это практикуют. Хотя, опять же, есть и критики этого явления, но это как бы тоже очень отдельная тема. Важно, что с этого момента человек является полноценным членом церкви. Ну, так вот, все, давайте теперь вопросы. Вопросы. У нас там же много. Крестные, дети, там миллион вопросов. Давайте. Или все знаете? Да. Какую?
Крещение в антихристской церкви.
Современный?
Да. Вот если крещение было в антихристской церкви.
Ну и было. И что?
Сколько эти церкви, они между собой?
Ну, смотрите. Мы уже говорили, у нас есть 15 автокефальных православных церквей, братских. Мы одна церковь с ними. Просто организационно мы разные. Да? Соответственно, антиохийская церковь – это одна из этих церквей. Да? Она там даже выше нас по диптиху церквей. И когда там возглашают, вот я там на конференции был в Польше, там вот есть Польская Православная Церковь. И там, соответственно, ее предстоятель, митрополит Савва, вот он возглашает какие-то на литургии поминания. И начинает там первого Константинопольского патриарха, и дальше пошел. Вот там, соответственно, идет антиохийский. Я, честно говоря, не очень запоминаю, но вот там, по-моему, третьим, по-моему, идет. Ну, может быть, даже четвертым. Соответственно, если человек крестился, то, ну, крестился и крестился. Тут, понимаете, с крещением же это вообще такое таинство уникальное. Потому что крещение, во-первых, там, Первый Вселенский Собор, ну и последующие, они признают, что любое крещение, совершенное во имя лиц Святой Троицы. Поэтому, как сказать, любое крещение, которое так совершено, любой там, там, протестантами любого формата, из тех, кто признает Святую Троицу, оно нами как бы признается. Это как бы пункт номер один. И мы, опять же, очень достаточно жестко говорим о том, что веруем мы в единое крещение в оставление грехов. Понимаете, то есть перекрещивание, оно является тяжким вообще грехом.
Как если тяжкий крещен, не помнит ребенок.
И так далее. Понимаете? Значит, соответственно, если человек крещен, да, там священник, вот он там, опять же, у нас, конечно, все немножко перепутано. И еще в 90-е годы было много достаточно известных священников, которые там не признавали, так сказать, крещение, совершенное там обливанием или окроплением. Там непонятно, из каких соображений они это делали, опять же, ну, по своему как-то высокоумию. Но смысл в том, что мне было всегда несколько смешно, потому что ссылались на там одно из апостольских правил для обоснования этого, там, допустим, на, там, на 9-е. Да, и совершенно было явно видно, что человек даже не открывал никогда там такой церковный источник. Потому что в 8-м правиле там сказано, что если какой-либо священник окрестит, да, повторно того человека, который крестил его собрат, законный священник, тому вообще там, не знаю, извержен из сана должен быть. Понимаете? То есть он как бы поругается над дарами, над Святым Духом практически. Вот. Что касается темы, поэтому никаких перекрещиваний не может быть, если это крестилось вот по той, по тому образу, о котором мы с вами говорили, во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святаго Духа, аминь, то, соответственно, говорить не о чем. Мало того, любой может крестить человека. Да? Если мы с вами говорим, если есть какая-то смертная опасность или человек умирает, мы его можем крестить. Да, тут даже отец Константин Пархоменко, вот он даже такой краткий чин придумал. Да? Вот он пишет: осознавая всю ответственность совершаемого таинства, человек, который встретился, значит, с умирающим, новорожденным или больным, должен кратко помолиться, чтобы Господь очистил его от всякой духовной нечистоты. То есть сразу сказать: Господи, помилуй, дай нам силы, чтобы мы могли как-то совершить дело нашего служения христианского. Это первое. Второе. Произнести «Отче наш». Да. Значит, соответственно, я бы еще добавил символ веры. Можно быть, все это. И после этого человек лежит, мы его там или кропим, или если он не так уж, чтобы это, можно его полить водой 3 раза. Там один раз пили, говорит: крещается раб Божий, мы говорим сперва там. Иоанн, во имя Отца, аминь. Потом второе, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И все. И человек уже крещен. Он знает, если вдруг его скорая потом увезла, все-таки откачала, то, как сказать, никакой священник не будет наше крещение там перекрещивать. Вот. Единственное, над ним совершат таинство миропомазания, то есть священник принесет мира из алтаря и даст дар Духа Святаго этому человеку. Поэтому как-то вот так. Следующий вопрос. Нет, ну вы послушайте, вы можем, вы понимаете, одна церковь, вы можем принимать, вот я и говорю, одна церковь, все таинства, мы можем причащаться в Константинопольской церкви, в Антиохийской церкви, в Александрийской церкви, в Румынской церкви, в Болгарской церкви, значит, в Чехской, там, в Чехословакии есть там церкви, да, соответственно, вот в Польской церкви православной, в Американской Осией. Понимаете? Ну, то есть это море. И, соответственно, всех их там ответвлений и так далее. То есть вот у нас есть там русская зарубежная церковь. Да, она с нами находится, соответственно, в евхаристическом общении. То есть в этом нет никаких проблем, и даже странно это спрашивать. То есть это абсолютно нормальная практика. Единственное, что надо четко понимать, что у нас одни традиции, там церковные, а в других церквах другие. И надо там далеко ходить. Вот есть там грузинская православная церковь, там другие напевы, даже немножко другие облачения. Ну, понимаете, да? Другие традиции. То же самое связано, скажем, с греческими церквами. Они тем более отличаются. Что?
Это вопрос на многом плане. Все здесь крещены.
Ну, я же еще раз говорю, здесь важно еще раз представлять общий путь. У нас могут быть дети, опять же, родственники, знакомые, друзья. Ну, мы как бы должны владеть этим. Еще вопросы.
А почему матери не разрешают присутствие при крещении ребенка?
Матери?
Да.
Ну, смотрите. Тут, ну, послушайте, послушайте. Здесь есть несколько пластов. Значит, первый пласт заключается в том, что есть такое понимание, которое было очень развито в средневековой мысли о нечистоте родовых процессов. Ну, оно развито. Понимаете, вот там мы там с Юрой Белановским написали книгу. Вот. А я там еще до этого, опять же, в статье продублировал, в котором, ну, как сказать, я сказал, что это некоторый ветхозаветный реликт. Да, то есть вот понимание такое родовых процессов. И, собственно говоря, из церковной истории, из церковных богословской мысли отчетливо видно, что не, так сказать, оскверняет человека не то, что, так сказать, там входит в него или исходит в него как из естественных физиологических процессов, а оскверняет именно некие греховные желания, действия и так далее. Вот. Но в древности, у ветхозаветной религии, у евреев, так сказать, родовые процессы были нечисты. И, соответственно, если рождался ребенок у, так сказать, еврейской женщины, то она считалась нечистой. Вот. В случае, по-моему, девочки 40 дней, а если мальчик 80 дней. Вот. Ну, это как-то было вот так вот воспринято средневековой мыслью. Вот. Соответственно, мы в требниках имеем специальные молитвы, молитвы, которых священник просит. Можно помолчать. Да, давайте поговорим отдельно. Значит, есть специальные молитвы на очищение как бы рожениц. И, соответственно, в церковь не пускать могут только ту маму, ну, по идее так, теоретически, очень теоретически, которая, значит, этим, на которой эти молитвы не читались. То есть вот так, по требнику, то есть вот поп идет, значит, туда там, в крестьянскую избу, там читает какие-то молитвы над, соответственно, роженицей. Вот. Ну и после чего она там может приходить. Значит, крестится у нас обычно как раз после 40-го дня, такая традиция. И поэтому это как раз делается для того, чтобы, как сказать, мама могла присутствовать. И вообще говоря, мы с вами должны понимать, что когда церковь крестит младенца, то по смыслу вообще таинства, по древней традиции, это делается только исключительно благодаря церковности родителей и гарантии с их стороны. Понимаете? Крестные, которые при этом должны присутствовать, это дополнительный гарант, дополнительный. То есть вот есть родители, они берут всю ответственность за воспитание церковного ребенка на себя. Они будут гореть в аду, если что. Да? А крестные, они как бы дополнительно свидетельствуют, чтобы как-то напомнить родителям о том вообще. Вот как бы смысл какой там раньше. И церковь не крестила вообще детей, если неизвестно было, что у них церковные родители. То есть, если, допустим, какого-то мальчика нашли там где-то, или купили у работорговцев, ну, стало жалко там малыша, его бьют, они его взяли, пошли, на те три денежки, а ты нам давай сюда. И стали его воспитывать. Его не крестила крестьянская община. Почему? Потому что мог явиться папа его или мама и сказать: отдавайте мне его, моего ребенка. У меня там его украли 3 года назад, вот в той провинции. У меня и бумажка есть. Я еще и римский гражданин. Вот, так что давайте мне его назад. Вот, и мы, я его воспитаю в главного жреца нашей языческой капища нашего города. Понимаете? Поэтому это было исключено. Соответственно, женщину, ну, тут, понимаете, тоже странный вопрос. У нас же сейчас никто не проверяет там, не стоит преддверник, не спрашивает, в каком состоянии женщина. Да, там. И вообще к этому там отношение, там регенши поют каждую неделю. И не видно, чтобы там из них как-то они три через один происходили. Поэтому, конечно, это все очень странно, но что касательно... То есть я считаю, что мама должна присутствовать обязательно. Ну, а что касается этих всяких реликтов, то вы тоже должны понимать, что, понимаете, стремиться бежать в церковь до 40-го дня – это тоже какое-то лишнее явление. То есть матери надо отдохнуть, а ребенку надо немножко окрепнуть, как минимум. Да? Поэтому, ну, как сказать, надо к этому относиться более спокойно. И, в принципе, это как бы как-то нас не должно касаться. Ну, кроме того, еще раз говорю, священники разные, мы всегда можем найти, если мы говорим про Москву, того, кто смотрит на этот вопрос, как я приблизительно. И поэтому у вас ни при каком дне не возникнет никаких проблем, если надо там отчитать молитву и так далее. Значит, ну, как-то так можно ответить на этот вопрос, хотя еще раз говорю, что ну, здесь много всяких-всяких множества нюансов. Ну что, молимся? И потом можете опять же вопрос...